Эстер не произнесла ни слова. Она лежала лицом в подушках и плакала горькими слезами. Люсьен пытался приподнять Эстер и говорил ей: «Но, девочка моя, ведь мы не разлучены. Вот как ты принимаешь короткое отсутствие после 4 счастливых лет». И думал про себя: «Чем я мил этим девушкам?» Вспоминая, что его точно так же любила короли. «Ах, мсье, вы такой красавец!» — сказала Европа. Чувства создают свой идеал красоты. Когда эта красота, столь обольстительная, сочетается с мягкостью характера, поэтичностью натуры, отличавшими Люсьена, нетрудно понять безумную страсть этих созданий, в высшей степени чувствительных к внешним дарам природы и столь наивных в своем восхищении. Эстер беззвучно рыдала, распростершись на диване в позе неутешной любви. — Но, глупенькая, — сказал Люсьен, — разве ты не знаешь, что дело идет о моей жизни? При этих словах, сказанных Люсьеном умышленно, Эстер вскочила, как дикий зверь. Распустившиеся волосы окружили, подобно листве, ее божественную фигуру. Она вперила в Люсьена пристальный взгляд. — О твоей жизни? — вскричала она, всплеснув руками, как это делают девушки в минуты опасности. — Верно. Записка этого чудовища говорит о важных вещах. Она вынула из-за пояса измятый клочок бумаги, но, заметив Европу, сказала ей: «Оставьте нас, моя милая». Когда Европа закрыла за собой дверь, она протянула Люсьену записку, только что присланную Карлосом, со словами: «Посмотри, что он мне пишет». И Люсьен прочел вслух: «Вы уедете завтра в 5 часов утра. Вас отвезут в Сен-Жерменский лес к одному из лесничих. Он предоставит вам комнату во 2-м этаже своего дома. Не покидайте этой комнаты без моего разрешения. Вы не будете ни в чем терпеть нужды. Лесничий и его жена — люди верные. Не пишите Люсьену. Не подходите к окну днем. Ночью вы можете погулять в сопровождении лесничего, ежели пожелаете. По пути туда держите занавески в карете опущенными. Дело идет о жизни Люсьена. Люсьен придет вечером проститься с вами. Сожгите записку при нем». Люсьен тотчас сжег записку на огне свечи. «Послушай, Люсьен, — сказала Эстер, выслушав письменный приказ, как преступник выслушивает смертный приговор. Я не стану тебе говорить, что люблю тебя, это было бы глупо. Любить тебя кажется мне столь же естественным, как дышать, жить. Так было все эти 4 года. В первый же день моего счастья, начавшегося с благословения загадочного существа, которое заточило меня в этих стенах, как редкого зверька в клетке, я узнала, что ты должен жениться. Женитьба — необходимое условие, чтобы устроить твою судьбу. И сохрани меня, Бог, препятствовать твоему счастью. Твоя женитьба — моя смерть. Но я ничем не досажу тебе. Я не поступлю, как поступают грезетки. Чтобы умереть, мне не понадобится жаровня и уголь. Хватит с меня и одного раза. Как выражается Мариетта, повторять сие тошно. Нет, я уйду далеко, за пределы Франции. Азия знает тайны своей родины. Она обещала научить меня, как умереть спокойно. Укол — и все кончено. Прошу лишь об одном. Мой обожаемый ангел, не обманывай меня. Жизнь предъявляет мне свой счет. Я испытала, начиная со дня первой нашей встречи в 1824 году и по нынешний день, столько счастья, что его достало бы на 10 счастливых женских жизней. Поэтому не бойся за меня, моя сила равна моей слабости. Скажи мне, я женюсь. Об одном лишь прошу, будь со мною нежен при прощании, и ты никогда более не услышишь обо мне. После этого признания в любви, такого же искреннего и простодушного, как жесты и интонации девушки, наступило короткое молчание. «Дело идет о твоей женитьбе?» — спросила она, погружая блестящий, как клинок кинжала, завораживающий взор в голубые глаза Люсьена. «Вот уже год и 6 месяцев, как мы хлопочем о моей женитьбе. А она все еще не состоялась», — отвечал Люсьен. «И я не знаю, когда она состоится. Но дело не в этом, милая моя девочка. Дело в аббате, во мне, в тебе. Мы в опасности. Тебя видел Нусинген». «Да», — сказала она, — «в Венсенском лесу». «Он, стало быть, меня узнал?» «Нет», — отвечал Люсьен, — «но он в тебя влюбился без памяти. Когда сегодня после обеда он принялся рассказывать о вашей встрече и описывать твою наружность, я невольно улыбнулся. Такая неосторожность! Ведь в кругу высшего общества я точно дикарь среди ловушек вражеского племени. Карлос избавляет меня от труда обдумывать какие-либо дела, но он находит положение опасным. Он обещает вымотать душу из Нусингена, если Нусингену вздумается за нами шпионить. А барон вполне на это способен. Он что-то говорил мне о бессилии полиции. Ты зажгла пожар в этой старой трубе, набитой сажей. — А что намерен предпринять твой испанец? — спросила Эстер совсем тихо. — Не знаю. «Он велел мне спать спокойно», — отвечал Люсьен, не осмеливаясь взглянуть на Эстер. «Если так, я повинуюсь с собачьей покорностью, как мне пристало при моем ремесле», — сказала Эстер. И, взяв Люсьена под руку, повела его в спальню, спросив, «Хорошо ли ты отобедал, Люлю, у этого гадкого Нусингена?» «Азия такая мастерица, что за ней не угнаться ни одному повару». Но, как всегда в воскресенье, обед готовил Карем. Люсьен невольно сравнивал Эстер с Клотильдой. Любовница была так прекрасна, так неизменно обольстительна, что пресыщение, чудовище, пожирающее самую пламенную любовь, еще ни разу не дало себя почувствовать. «Какая досада, — думал он, — когда жена в двух изданиях, в одном поэзия, страсть, любовь, верность, красота, очарование». Эстер суетилась, как обычно суетятся женщины перед сном, и, напевая, порхала с места на место. Точь в точь калибри. В другом — знатность, порода, почет, положение в обществе, светское воспитание, и никакими судьбами не соединить их воедино, — мысленно воскликнул Люсьен. Поутру, проснувшись в 7 часов, поэт увидел, что он один в этой очаровательной розовой с белым комнате. На его звонок вбежала фантастическая Европа. «Что угодно, мсье?» «Эстер, мадам уехала без 4:15. По приказанию господина аббата мною получено с доставкой на дом новое лицо». «Женщина?» «Нет, мсье, англичанка. Одна из тех, что заняты на ночной поденщине. Нам приказано обращаться с ней, как с нашей госпожой». «Что мсье собирается делать с этой клячей?» «Бедная мадам, как она плакала, садясь в карету!» «Ну что ж, так надобно!» — воскликнула она. «Я покинула моего бедного котеночка, когда он спал», — сказала она, утирая слезы. «Ах, Европа! Стоило ему взглянуть на меня или окликнуть, я с места бы не тронулась, пусть нам обоим грозила бы смерть. Видите ли, мсье, я так люблю мадам, что не показала ей заместительницы. Не всякая горничная уберегла бы ее от такого удара». «Стало быть, та другая здесь?» «Да, мсье, ведь она приехала в карете, в которой увезли мадам, и я спрятала ее в своей комнате, как приказал, хороша собою? Как может быть хороша уличная женщина? Но играть роль ей не составит труда, ежели мсье сыграет свою, — сказала Европа, покидая комнату, чтобы привести туда мнимую Эстер. Накануне, перед тем, как лечь спать, всемогущий банкир отдал распоряжение лакею, и тот уже в 7 часов утра проводил знаменитого Лушара, самого ловкого из торговых приставов, в маленькую гостиную, куда вышел барон в халате и домашних туфлях. — Ви насмехайтесь, ферно надо мной, — сказал он в ответ на поклон пристава. — Но иначе, господин барон, я не мог поступить. Я дорожу своей должностью, и, как я имел честь вам доложить, не могу вмешиваться в дела, не входящие в круг моих обязанностей. Что я вам обещал? Познакомить вас с одним из наших агентов, наиболее, как мне показалось, способных вам услужить. Но господину барону известны границы, которые существуют между людьми разных профессий. Когда строят дом, не возлагают на маляра работу столяра. Так вот, есть две полиции — полиция политическая и полиция уголовная. Агенты уголовной полиции никогда не вмешиваются в дела полиции политической и наоборот. Ежели вы обратитесь к начальнику политической полиции, ему, чтобы заняться вашим делом, понадобится разрешение министра. А вы не осмелитесь объяснить это начальнику главного полицейского управления. Полицейский агент, который стал бы работать на стороне, потеряет место. Ведь уголовная полиция не менее осмотрительна, чем полиция политическая. Стало быть, никто в Министерстве внутренних дел или в префектуре шагу не сделает иначе, как только в интересах государства, либо в интересах правосудия. Когда дело касается заговора или преступления, ах, боже мой! Все начальники к вашим услугам. Поймите же, господин барон, что у них есть заботы поважнее, чем полсотни тысяч парижских интрижек. Что касается нашего брата, нам не следует во что-либо вмешиваться, кроме ареста должников. Мы подвергаемся большой опасности, если нарушаем чей-нибудь покой в связи с любым другим делом. Я послал вам своего человека, но предупредил вас, что я за него не отвечаю. Вы приказали ему отыскать в Париже женщину. А Контансон, не ударив палец о палец, выудил у вас 1000 ассигнацию. В Париже искать женщину, заподозренную в прогулке в Венсенском лесу, и по приметам, похожую на всех красивых парижанок, все равно, что искать иголку в сене. «Гондонзон, Контансон, — сказал барон, — должен был говорить честно, а не выудить у меня билет в 1000 франк, не так ли? — Послушайте, господин барон, — сказал Лушар, — хотите выложить мне 1000 ЭКЮ? Я вам дам... продам один совет. «Стоит ли софет 1000 ЭКЮ?» — спросил Нусинген. «Меня нельзя обмануть, господин барон», — отвечал Лушар. «Вы влюблены. Вы желаете отыскать предмет вашей страсти. Вы сохнете по нем, как салат без воды. Вчера, я это знаю от вашего лакея, у вас были 2 врача. И они нашли, что ваше здоровье в опасности. Один только я могу свести вас с верным человеком. Черт возьми! Неужели ваша жизнь не стоит 1000 ЭКЮ? Прошу сказать имя этот человек и тоферять мой щедрость. Лушар взял шляпу, откланялся и пошел к выходу. Шертовский человек! — вскричал Нусинген. — Вернись! Получай! — Примите во внимание, что я продам вам всего лишь сведения, — сказал Лушар, прежде чем взять деньги. — Я укажу имя и адрес единственного человека, который может быть вам полезен. Он — это... — Мастер! Пошел к черт! — вскричал Нусинген. — Один имя Ротшильд стоит 1000 IQ, когда он подписан под фексель. Дают 1000 франк. Лушар, пронырливый человек, однако не сумевший добиться ни должности нотариуса, ни судебного исполнителя, ни казенного защитника, ни стряпчего, многозначительно поглядывал на барона. — Для вас 1000 IQ пустяк. На бирже вы вернете их в несколько секунд, — сказал он. — Даю 1000 франк, — повторил барон. — Предложи вам золотые рудники, вы станете торговаться, — сказал Лушар, откланиваясь. — Я могу получать этот адрес за билет в 500 франк, — крикнул барон, приказавший лакею позвать секретаря. — Тюркаре не существует более. В наши дни и самый крупный, и самый мелкий банкир простирают свои плутни на любую мелочь. Искусство, благотворительность, любовь — все это для него лишь предмет торга. Он готов торговаться с самим папой за отпущение грехов. Итак, слушая Лушара, Нусинген быстро сообразил, что Контансон, как правая рука торгового пристава, должен был знать адрес этого мастера шпионажа. Лушар требовал за совет 1000 IQ. Контансон продаст то же самое за 500 франков. Столь быстрая сообразительность доказывает достаточно убедительно, что если сердце этого человека и поглощено любовью, голова его все же по-прежнему была головой биржевика. — Фи, сутарь мой, должен идти, — сказал барон секретарю. — Гондан-зон, шпион Лушара, торговый пристав. Надо брать экипаж очень быстро, и надо привозить его немедленно. Я ожидаю. Обратно вам надо пройти садовой калитка, вот ключ, потому никто не должен видеть этот персон здесь. Провожайте гость в малый садовый павильон. Старайтесь сделать мой порушень с умом. К Нусингену приходили деловые люди, но он ожидал Контансона, он мечтал об Эстер, он воображал, что скоро увидит женщину, нечаянно пробудившую в нем чувства, на которые он уже не считал себя способным. И он всех выпроваживал, бормоча нечто невнятное и отделываясь двусмысленными обещаниями. Контансон представлялся ему самым важным существом в Париже, и он поминутно выглядывал в сад. Наконец, распорядившись никого не принимать, он приказал накрыть для себя завтрак в беседке в одном из укромных уголков сада. Необъяснимое поведение и рассеянность, проявленные самым прожженным, самым хитрым парижским банкиром, вызывали в его конторах удивление. — Что случилось с патроном? — говорил какой-то биржевой маклер старшему конторщику. — Никто не понимает, что с ним. Начинают тревожиться, не болен ли он. Баронесса вчера приглашала на консилиум врачей Деплена и Бьеншона. Однажды иностранцы пожелали видеть Ньютона, но он в тот момент был занят лечением одной из своих собак по кличке Красавица, Бьюти, которая, Бьюти была сука, как известно, погубила огромный труд Ньютона, причем он лишь сказал: «Ах, Бьюти, если бы ты знала, что ты натворила». Иностранцы, уважая труды великого человека, удалились. В жизни всех величайших людей находишь какую-нибудь свою бьюти. Когда маршал Ришелье явился к Людовику XV поздравить его по случаю взятия Магона, крупнейшего военного события XVIII века, король ему сказал: «Вы слышали важную новость? Умер бедняга Лансмат». Лансмат был привратник, посвященный в похождение короля. Никогда парижские банкиры не узнают, чем они обязаны Контансону. Этот шпион был причиной того, что Нусинген позволил провести одно крупнейшее дело без своего прямого участия, предоставив им всю прибыль. Как крупный хищник, он мог биржевой артиллерией обстрелять любое состояние, но как человек он сам зависел от счастья. Знаменитый банкир пил чай, лениво ел хлеб с маслом, обнаруживая тем самым, что зубы его давно уже не оттачиваются аппетитом, как вдруг послышался стук экипажа, остановившегося у садовой калитки. Спустя некоторое время секретарь Нусингена предстал перед ним вместе с Контансоном, которого после долгих розысков нашел в кафе Сент-Пелажи, где агент завтракал на чаевые, полученные им от должника, заключенного в тюрьму, с известными, особо оплачиваемыми послаблениями. Контансон, следует сказать, представлял собой настоящую поэму, парижскую поэму. По его виду вы тотчас же догадались бы, что Фигаро Бомарше, Маскариль Мольера, Фронтен и Мариво и Лафлер и Данкура — эти великие образцы дерзновения в плутовстве, изворотливости в отчаянном положении, хитрости, не складывающей оружие при любых неудачах — все они бледнеют рядом с этим титаном ума и убожества. Если доведется вам в Париже встретить воплощение типического в живом существе, то это уже будет не человек, а явление. В нем будет запечатлен не отдельный момент жизни, но все его существование в целом, более того, множество существований. Обожгите трижды гипсовый бюст в печи, и вы получите некое подобие флорентийской бронзы. Так вот. Неисчислимые удары судьбы, годы жесточайшей нужды, подобно троекратному обжиганию в печи, придали вид бронзы голове Контансона, опалив его лицо. Неизгладимые морщины представляли собою какие-то вековечные борозды, белесые в глубине. Это желтое лицо само было сплошной морщиной. Если бы не пучок волос на затылке, его голый безжизненный череп, напоминавший голову Вольтера, казался бы черепом скелет. Под окостенелым лбом щурились, ничего не выражая, китайские глаза, точно у кукол, выставленных в витринах чайных лавок, застывшие в вечной улыбке искусственные глаза, притворяющиеся живыми. Нос, провалившийся, как у курносой смерти, бросал вызов судьбе, а рот с поджатыми точно у скряги губами, был вечно раскрыт и все же хранил тайны, подобно отверстию почтового ящика. Маленький, сухой и тощий человечек с загорелыми руками, Контансон, невозмутимый как дикарь, вел себя по-диогеновски. Он был настолько беззаботен, что никогда и ни перед кем не заискивал. А какие комментарии к его жизни и нравам были начертаны на его одежде для тех, кто умеет читать эти письмена? Чего стоили одни его панталоны? Панталоны понятого, черные и блестящие, точно сшитые из так называемого крепа, который идет на адвокатские мантии. Жилет, хоть и купленный в Тампле, но с отворотами, шалью и расшитый. Черный с красноватым отливом фрак. Все это тщательно вычищено, имеет почти опрятный вид, украшено часами на цепочке из поддельного золота. Контансон щеголял сорочкой из желтого перкаля, на которой сверкала фальшивым алмазом булавка. Бархатный воротник, напоминавший железный ошейник, подпирал складки багровой, как у караибов, кожи. Цилиндр блестел точно атлас. Но в тулье достало бы сало на две плошки, если бы какой-нибудь бокалейщик купил ее для того, чтобы перетопить. Мало перечислить все принадлежности его туалета, надобно изобразить, сколько в них чувствовалось притязаний на фронтовство. В воротнике фрака, в свежем глянце башмаков с полуоторванными подметками, было что-то щегольское, чему во французском языке немыслимо найти определение. Короче, окинув беглым взглядом всю эту смесь различных стилей, умный человек понял бы по внешности Контансона, что будь он вором, а не сыщиком, его отрепья вызывали бы вместо улыбки дрожь ужаса. Судя по одежде, наблюдатель сказал бы: «Это скверный человек. Он пьет, он играет, он подвержен порокам. Но все же это не пьяница, не плут, не вор, не убийца». И верно, Контансон казался загадочным, покамест на ум не приходило слово «шпион». Этот человек занимался всеми неведомыми ремеслами, какие только ведомы. Тонкая улыбка его бледного рта, подмигивающие зеленоватые глаза и подергивающийся курносый нос говорили о том, что он не лишен ума. Лицо его было словно из жести, и душа, по-видимому, была подобна лицу. Недаром его мимику, скорее можно было счесть за гримасы вынужденной учтивости, нежели за отражение чувств. Не будь он столь смешон, он наводил бы ужас. Контансон — любопытнейшая разновидность накипи, всплывающей на поверхность бурлящего парижского котла, где все в состоянии брожения. Он притязал быть философом. Он говорил без горечи: «У меня большие таланты, но пользуется ими даром точно я, идиот». И он обвинял в этом одного себя, не осуждая других. Много ли найдется шпионов незлобивее Контансона? «Обстоятельства против нас», — твердил он своим начальникам. «Мы могли быть хрусталем, а остались простыми песчинками, вот и все». Цинизм его в отношении одежды таил глубокий смысл. Он заботился о своем парадном костюме не больше, чем актер. Он в совершенстве владел искусством переодевания и гримировки. Он мог бы преподать уроки Фредерику Леметру, ибо, когда это было нужно, умел преобразиться в денди. Леметр, популярный актер первой половины XIX века, славился искусством мимики и перевоплощения. В дни юности он, видимо, принадлежал к кругу распущенной молодежи, завсегдатаев притонов разврата. Он выказывал глубокую неприязнь к уголовной полиции, ибо во времена империи служил в полиции Фуше, которого почитал великим человеком. После упразднения Министерства полиции он решил на худой конец принять должность судебного исполнителя по торговым делам. Но его прославленные способности, его проницательность превращали его в драгоценное орудие, и начальники тайной политической полиции удержали имя Контансона в своих списках. Контансон, как и его соратники, был только статистом в той драме, первые роли в которой принадлежали начальникам, когда дело касалось политической работы. «Пошел прочь!» — сказал Нусинген движением руки, отпуская секретаря.